Добрый вечер. Мне понравилось определение меня как кризис-менеджер. Я с удовольствием принимаю на себя эти полномочия, потому что, в общем, с начала короны, я считаю, что, бляйнара, басията дешмая, у нас, в общем, достаточно интенсивно идут шедухи, и в этом месяце у нас будет 8-я коронная свадьба. То есть за период короны, это с апреля месяца, это нужно было за это время успеть познакомиться, встретиться, объясниться, сделать помолвку, ворты, русин, свадьбу. И вот уже 8-я свадьба, безрат Ашем, будет вот на днях. Так что я считаю, что я вообще удивилась, когда меня спросили, вот не сделаю ли я такую встречу по поводу поведения шедухного в ситуации коронавируса. Я удивилась, потому что мне показалось, что все люди должны понимать, что в мир пришел коронавирус именно для того, чтобы, так сказать, интенсифицировать шедухную деятельность, потому что если все остальное, так сказать, немножко зависло, все остальное немножко там, я знаю, бизнесы, производство, творчество и так далее, чуть-чуть в подвешенном состоянии, то как раз в этой ситуации открывается очень много возможностей для шедухов, потому что у людей больше свободного времени. И люди больше задумываются о каких-то глобальных, так сказать, таких вещах, там, для чего я пришел в этот мир, чего от меня ждет Всевышний и так далее. И когда человек начинает раскручивать вот эти вот все глобальные мысли, так он, естественно, приходит к тому, что надо, так сказать, не защищать вторую диссертацию или не получать третью степень, а надо сначала выровнять, так сказать, свою личную жизнь, найти половинку души, так сказать, перейти в разряд довольных, сытых, толстеньких мужчин. Вот я смотрю нашего ведущего, и я понимаю, что в чем-то я неправильно. Сегодня у меня просто с утра был один молодожен, который несколько месяцев, 2 месяца, как он женат, и он просто, я его не узнала, я говорю, что это такое, что с тобой случилось? Он говорит, оказалось, что моя жена хорошо готовит. И вот так вот в такой ситуации, значит, конечно, человек думает о самых главных вещах в своей жизни, и получается так, что шедухи – это совершенно неотъемлемая часть вот такой коронной паузы нашей жизни. То есть мы вместе с производством масок, алкоджели, мы поднялись вместе с производством вот таких бизнесов, которые сейчас расцвели. Вот как расцвели бизнесы этих масок и всяких таких обеззараживающих средств, и так же точно шедухи просто очень-очень интенсифицировались. Мне это хорошо, кайф, приятно, я человек азартный. Я с утра до вечера сижу в телефонах, в переговорах, в компьютерах, в беседах с недавнего времени. То есть у меня первые месяцы не было, кроме, так сказать, такого онлайн-общения, у меня другого общения не было, потому что нас посадили в жестокий карантин. У нас дома 2 бабушки 94 и 98 лет, и поэтому мы, так сказать, никого не принимали, и на двери у нас написано там не заходить, и там покупки оставлять все, так сказать, из магазинов привозят, оставляют около двери, и все такое прочее. И это было первые месяцы, и несмотря на это, вы видите, получились бляйнара, 8 шедухов, я считаю, что это хороший результат. Но сейчас уже нам сделали другую возможность, нам сделали капсулу, у нас там есть садик, и есть возможность сделать такую капсулу, то есть мы с одной стороны такой прозрачной пленки, а посетители с другой стороны, прозрачной пленки. И, скажем, вчера я уже принимала девушку, которая приходила записываться на шидух, и это, конечно, намного более действенно, чем даже получить резюме и профайл, и фотографии, и все что угодно. Конечно, личное общение ничего не заменит. И я была знакома с этой девушкой там месяц назад, и я видела ее 10 фотографий, и я общалась с ней по телефону, и так, конечно, личное общение ничего не заменит. И в этой ситуации, так сказать, я призываю всех шатханим делать какие-то старания для того, чтобы все-таки пытаться посмотреть на своих клиентов, поговорить с ними. Но если такого, так сказать, как у меня сейчас вот получилось, такого выхода нет, такой возможности нет, тоже ничего страшного. Тоже ничего страшного. Еще одну вещь хочу сказать сразу. Почему мы ни в коем случае не откладываем шидухи на потом, на когда пройдет корона, на когда, так сказать, немножко это все будет облегчение, и когда мы не сможем выходить на улицу без масок и так далее. Почему? Потому что есть такое правило. Есть такое правило в Торе: «Шема идгамейну ахер». Шема идгамейну ахер, что это значит? Есть сомнение в том, что тот, кто пришел до меня, он перехватил мою возможность. То есть есть такая вещь. Многие говорят: если это мое, это будет мое, не надо суетиться, надо спокойно. Если это правильно, с одной стороны, без рата шем, будем хорошо молиться, и все, и Всевышний пришлет. Но с другой стороны, есть такая вещь «шема идгамейну ахер». И человек может перемолить и забрать мою возможность. Понимаете, если вот мы пережили с вами 9 ава. И 9 ава, ну, день совершенно другой, чем все остальные дни нашего года. То есть ничего, ни есть, ни пить, ни кожаная обувь, ни Тору учить в удовольствии, ничего мы не можем. Кроме одной вещи. Мы можем 9 ава делать шидухи, можем и даже выходить на свидание, на пгишот, на встречи. Почему? Потому что мы посидим дома, мы немножечко решим переждать, кто-то раз, и нашу возможность перебил. Понимаете, есть такая штука, есть такая штука. Скажем, ну с чем это сравнить? Например, когда Коэн молится в последний день Суккот о том, чтобы пришли дожди, да? Молятся, чтобы пришли дожди. И что он говорит? Он говорит: Всевышний, я тебя очень прошу, пусть будут дожди. Даже если какой-то путник сейчас идет по дороге, и ему совершенно не нужен этот дождь, ему дождь помешает, он идет там, не знаю, с поклажей, и этот дождь размочит все его там, и, пожалуйста, не обращай внимания на него. То есть что это значит? Это значит, что путник, который идет и которому дождь не выгоден, он может, так сказать, может пересилить, и Всевышний вдруг может пожалеть этого путника и не дать дожди, о которых молится Коэн, понимаете? Поэтому ни в коем случае не откладывать. И в шаббаты, пожалуйста, в шаббат мы никаких планов не строим, не дай бог, ничего. Мы не можем в шаббат сказать, что, наверное, в Йом Ришон, там я заеду в этот магазин или встречусь вот с тем другом. Это так сказать, мы не строим планы, кроме шидухов. Шидухи мы не можем не только говорить о них, но мы даже можем практически какие-то делать шаги к тому, чтобы этот шидух там придуманный как-то состоялся. Вот. Поэтому, значит, ни в коем случае ничего не откладывать. И сейчас мы посмотрим, как, собственно говоря, мы делаем шидухи, и что нам помогает, и что нам мешает. Ну, во-первых, значит, общение с шатханим точно так же, как и во вне коронное время. И телефонные разговоры, и вот я придумала для себя возможность, может быть, другие шатханим тоже могут какие-то сделать такие старания, мамацим, для того, чтобы увидеть людей, увидеть тех, кому нужны шидухи. И общение и, так сказать, то, что касается проверок, берурим. Вот сейчас у меня там вчера, позавчера, не помню, я предложила один шидух. И вот, значит, и та, и другая сторона начали интенсивные проверки. Значит, стоит ли им выходить на эту встречу, чтобы уже, так сказать, проверить химию, уже посмотреть, насколько этот человек подойдет. И это все можно делать по телефону. Это все и во вне коронное время делается по телефону. Никто не едет в другой город или в другое государство спросить, а этот мальчик достаточно щедрый, а эта девочка добрая, а этот человек, так сказать, там, он спокойный, он милосердный, а как он будет относиться к моим детям от первого брака и так далее. Никто не делает для этого личных встреч, и все эти проверки осуществляются по телефону. То есть в этом отношении ничего совершенно не меняется. Дальше. WhatsApp, Mail, Zoom. Все виртуальные средства связи здесь возможны. Теперь то, что мы говорили, когда-то мы с вами говорили об этом, мы говорили о фотографии, об обмене фотографиями и профайлами, какими-то резюме, что-то такое. Это все то же самое возможно. Теперь я повторюсь, но я все-таки скажу, что лучше, вот из моего 30-летнего опыта я вам говорю, что лучше встречаться лично, потому что многие говорят, по фотографии я сразу увижу, это мое или это не мое. Я сразу же увижу, я сразу смогу ощутить. И я, знаете, сколько я видела ошибок, когда люди думают, что они сразу могут ощутить, ничего они не ощущают. И если я, скажем, иногда я уговариваю, иногда. Я не очень люблю уговаривать на самом деле. Вот, но иногда я знаю, я говорю, что смотри, мне кажется, вот моя интуиция вот говорит так-то и так-то. И люди просто, ну, так сказать, из уважения ко мне или там неудобно уже отказаться. И все говорит, ну, хорошо, посмотрим. Ну, хорошо, и, так сказать, конечно, ничего не получится, но, так сказать, если вы настаиваете, я схожу. И половина таких вот, таких встреч вдруг говорит, да, я даже не подумал, что это на самом деле может пойти. Давайте попробуем сделать вторую встречу и третью и так далее. Вот, поэтому сейчас потеряла. Вообще надо писать на бумажке, потому что эти телефоны и все это. И так как у меня все время звонят, если бы у меня вот так вот он был в руках, и все. А все время звонят, и тут же все перебивается. Так вот, значит, хотите, пользуйтесь фотографиями. Можете не пользоваться, лучше без. Лучше вы что-то услышали. И вы посоветовались со своими там рабоним, вы посоветовались, может быть, в семье, дома. И выйдите, посмотрите. Потому что очень, я знаю, скажем, вот такую ситуацию, совсем она была недавно. Девочка на фотографии выглядела совершенно намного, намного полнее и намного, так сказать, серьезнее и академичнее, чем это было на самом деле. Я ее видела живьем. Поэтому я сказала мальчику, пойди посмотри, ее можно увидеть, не ходи навстречу. Даже так я решила, не ходи, она работает в общественном месте. Посмотри на нее со стороны, скажи, я права или нет. Он вернулся и сказал, да, она совершенно, совершенно нормальная девчонка, так сказать, веселая, живая, а на фотографии она там, была с какой-то такой там сфотографирована, на какой-то свадьбе с шикарной прической, какой-то очень такой был костюм у нее очень серьезный и совершенно другой облик. Вот. Короче говоря, корона нам здесь совершенно не мешает. Мы выбираем себе объект встречи и назначаем встречу. Вот дальше, вот поговорить о встречах, это, наверное, такая вещь важная. Как же встречи? Ну, во-первых, встречи в рамках одного государства и вовне карантинное время. То есть пока у нас, скажем, в Израиле карантина нет, и, насколько я знаю, на Украине, в Белоруссии, в России, в Германии, в Америке можно, так сказать, если люди находятся в какой-то, так сказать, доступности транспорта друг от друга, можно встретиться. И, скажем, где встретиться сейчас, некоторая в этом сложность есть, я вам скажу почему. Встретиться где-то на улицах надо быть в маске. Штраф. Я знаю одну девушку, которую оштрафовали у нас в Гансакер посередине Иерусалима. Есть такой парк, и ее оштрафовали. Она спустила маску и оштрафовали. Есть, скажем, парки, где не штрафуют. Что-то такое более, там парк Росс у нас, например, там туда можно пойти. Теперь, конечно, есть открытые кафе. Но в кафе, встреча в кафе, она, в общем, достаточно несвободная. Почему? В кафе столики стоят близко друг от друга. И если это первая, вторая встреча, когда вы еще не очень знакомы друг с другом, и когда ваш, так сказать, партнер по встрече не настолько вам близок, чтобы вы сказали тихо, потише, или как-то так себя веди, потише, или что-то такое, вы еще друг друга стесняетесь. И еще если, значит, партнерша громко заговорила, да, или как-то себя проявила, вы будете стесняться и ее, и окружающих людей, и еще все окружающие тут же увидят, что это шедух, и будут прислушиваться, это очень интересно, всегда шедух всем очень интересно, особенно вы начинаете друг другу рассказывать, там, я знаю про свою семью, там, я знаю про свою учебу и так далее, в кафе немножечко есть какой-то момент такого вот напряжения. У нас очень популярны фойе-гостиницы. Есть у нас гостиницы, которые к себе впускают, и сейчас в корону тоже. Там до 8, до 9 вечера можно еще туда зайти. Потом попозже, раньше было вообще все свободно. Сейчас есть какой-то график. Почему фойе-гостиниц предпочтительнее? Потому что там больше пространства, там меньше слушающих вокруг, и там точно так же можно сесть и заказать себе там чай, кофе, кока-колу. Это все возможно. И, скажем, в больших городах, таких как, там, я говорю об Израиле, Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, это возможно там сделать встречу. Вот, теперь многие говорят, что особенно это, так сказать, хасидские шедухи, это у кого-то дома, у знакомых, у родственников. Знакомые родственники, так сказать, предоставляют свою квартиру, они где-то там на кухне, в другой комнате и так далее, дают возможность, тоже ставят на стол, я знаю, там, попить что-то такое, поесть, и ребята сидят, разговаривают. Смотрите, это возможно. Я вам не скажу, что я очень люблю такие встречи, потому что, опять-таки, мало того, что парень и девушка еще друг с другом не знакомы, и еще друг друга немножко стесняются, еще надо стесняться и хозяев квартиры, и еще надо как-то так, я знаю, кто-то, извините, захотел выйти в туалет, так надо и сказать другому человеку, и спросить у хозяина квартиры, где что. Мне кажется, все-таки какие-то общественные места предпочтительнее в этой ситуации. Там хотя бы, так сказать, вы друг с другом и нет никого вокруг, перед кем тоже можно было бы как-то неловко себя чувствовать. Но в общем, в рамках одного государства это ничего, нормально, все хорошо. У нас можно погулять там по набережной в Тель-Авиве, можно в зоопарк пойти. Я очень люблю, но это не на первой встрече, конечно, третья, четвертая встреча, я очень люблю в зоопарк, потому что люди выходят из ситуации, когда они должны сидеть друг перед другом и думать, что им сказать, и, так сказать, выдавливать из себя какие-то такие, значит, там, сентенции и так далее, они просто общаются, смотрят на этих, там, не знаю, обезьянок, попугайчиков, улыбаются, и они, так сказать, становятся самими собой. Поэтому вот такие свободные встречи мне нравятся больше, чем, ну, какая-то... Какой-то протокол должен быть сначала, ну, первая, там, вторая встреча, а дальше немножко почувствовать, немножко, так сказать, не у следователя на допросе, а в свободном полете. Вот. Теперь что делать, когда шидух идет в двух разных странах и в нашей карантинной ситуации? Не карантинной, а коронной. Карантина, слава богу, нету, но корона есть. И там есть корона, и здесь есть корона. И нас не пускают израильтян, и не впускают, и мы к себе не пускаем. Короче говоря, значит, есть у этого свои положительные стороны, и есть у этого свои отрицательные стороны. Положительные стороны – это более серьезное и взвешенное решение, которое без рата Шен, с Божьей помощью, вы примете. Потому что долгое общение, так сказать, такое онлайн, долгое общение, оно как-то, в общем, все раскладывает по полочкам. Если вам хочется выходить на связь друг с другом, вам есть что сказать друг другу, вы совершенно не напряжены, если вы просто помолчите друг с другом, посмотрите друг на друга. Или вы вместе там что-то прочитаете, или, боже мой, надо обсудить ситуацию в Беларуси, это что же делается, это как же быть. Всегда есть какая-то тема, которая интересна и тому, и другому. Все это возможно делать, так сказать, онлайн, и все это, и этот шидух, он будет, так сказать, более глубоким. Это его плюс. Теперь его минус, предложение нельзя сделать без того, чтобы увидеться вживую. Во всяком случае, я очень-очень против. Вот, надо почувствовать друг друга, увидеть. У нас написано, в трактате Кидушин написано, ты не имеешь права взять себе жену, если ты ее не видел. А с одной стороны, сейчас средства, так сказать, вот как бы мы видим, вот я Даниэля сейчас вижу. Но с другой стороны, это все-таки не то ощущение, когда ты с человеком вот рядом сидишь, разговариваешь, как он движется, как он, так сказать, ногу на ногу кладет, насколько он скован, насколько он раскрепощен. Это все, конечно, видно при личном общении. У меня в жизни был один такой шидух, когда договорились по телефону, и уже приехала девушка прямо на свадьбу. Вот, слава богу, все хорошо было, но я была очень-очень напряжена. Когда они мне, это был шидух, там несколько лет назад, когда они мне сказали оба, что они уже, он ей сделал предложение, и она уже согласилась, и он был в Израиле, она была в Москве, и уже, значит, назначена дата свадьбы, и уже она едет с чемоданами, я вам скажу, что пока они не встретились, и пока эта ситуация не раскрутилась, я была в состоянии, в общем, такого очень напряжения и волнения. И на самом деле все было непросто, они увидели друг друга, и как потом они мне сказали, что если бы не было вот этих вот дней, ночей, недель разговоров по телефону, то, наверное, они бы разбежались сразу. Но так как уже было что-то, так сказать, более серьезное, чем просто внешнее впечатление, так они встретились еще раз, и еще раз, и еще раз, и, слава богу, уже, так сказать, возникли отношения, и дай бог им хорошей, счастливой, веселой жизни на долгие годы. Так вот, значит, общаться можно, и серьезные какие-то отношения завязывать можно, вот, и ждать, пока начнут летать самолеты. потому что, ну, надо для последнего. Вот сейчас у меня есть один шидух, я вам скажу. Он израильтянин, а то же самое, он израильтянин, он живет в Цфате, а она живет в Москве. Взрослые люди. Мне показалось, что они могут подойти друг к другу. Я ее узнала в Москве, и она произвела на меня очень хорошее впечатление, очень приятный человек. Вот. А про него мне рассказали его друзья. Я лично его не знала. Но мне показалось, что это может что-то из этого выйти. И вот сейчас, слава Богу, уже настолько их общение полное, настолько интересное, настолько они ждут звонка друг друга и так далее, что, в принципе, вот сейчас мы ждем, они смотрят, когда вот она, проблема в том, что она там просрочила свой израильский паспорт, он когда-то у нее был, и теперь она не может вернуться как израильтянка, и надо ждать, пока ждут, и без раташем я очень-очень-очень надеюсь, что, так сказать, она как можно скорее сможет приехать, и будут хорошие результаты этого. Вот. Но, так сказать, я не надо ничего, так сказать, основополагающего решать по телефону. Выбрать, да, поговорить, да, общаться, да, все хорошо, предложение делать лично. Пожалуйста, предложение делать лично. Что дальше? Опять вот кто-то звонит, и все. И я после этого начинаю искать, что у нас дальше.
Я прошу прощения, Рабанит, и я вам послал в групповом чате план. Вы можете воспользоваться на экране.
Так вот он у меня есть, но так как
тоже на телефоне.
Каждую минуту звонят, у меня тут же это сбивается. Я так это и делаю всегда. Но теперь я поняла, что надо писать на бумажке по старинке, потому что тут же, а звонят мне беспрестанно, и вот так. Теперь, значит, итак, минусы, они в ряде случаев плюсы. Значит, и вот онлайн сближение. Общение более глубокое, это мы говорили. Дальше принятие решения, предложение руки и сердца. Теперь предложение руки и сердца. Значит, мы все время говорим о ситуации короны. Предложение руки и сердца так же, как и вне короны. Есть люди, которые делают это более скромно, более камерно, так сказать, более, а может быть, ты согласишься стать моей женой, а мне бы очень хотелось, чтобы ты была там мамой моих детей и так далее. Ну, у кого всякие бывает. А мне бы очень хотелось хозяйку на мою кухню. Вот, естественно, кошерную и так далее. А есть люди, которые в ногу с современными веяниями любят сделать все очень, это у нас называется бомбастия, сделать это с шампанским, с разбиванием, с разливанием, с, так сказать, там, с пушечными выстрелами и так далее, с красной дорожкой, и помогают друзья в этом, и все готовят и так далее. Это все можно сделать и в коронный период, точно так же. И также друзья помогут, и в кустах поставят столик с большим надутым сердцем, и с шампанским во льду. Все то же самое можно сделать, и можно сделать очень красиво это. Вот. Или, скажем так, один мальчик пригласил свою девушку. Сейчас эти кораблики везде, лето и так далее. Он снял яхту, она это не так дорого по времени, пригласил ее на яхту, и, значит, вдруг, ну, он заранее, видимо, договорился там с капитаном, который это все вел, и, значит, вдруг вышел капитан и сказал, что вот ветерок, наверное, надо бы поднять паруса. Вот, и они смотрели, ой, паруса, как интересно, сейчас поднимут паруса, и капитан поднял паруса, и на парусах было написано, согласна ли ты стать моей женой. Вот, это тоже такие всякие бывают, и корона нам здесь абсолютно не мешает. Вот, пожалуйста, так же, как обычно. Вот, теперь, ну, а межгосударственные пары ждем. Ну, все уже хорошо, уже нашли, но ждем. Теперь дальше вот такой момент. Съем квартиры, приобретение приобретение скарба, приобретение каких-то там, я знаю, надо в мебельный магазин, надо электротовары, вот, надо все, надо дом, так сказать, забить вещами. Вот, но это тоже, в общем, ну, во-первых, многие сейчас уже покупают тоже, так сказать, по телефону, по всяким заказывают. Ну, а кто не хочет, ну, возможно, это тоже в рамках одного государства, тоже это совершенно не проблема. Тем более, там, съем квартиры, посмотреть квартиру, это все в масках, неважно, уже решили, уже можно уже в масках. Вот, как говорят девочки, очень хорошо, намажу глаза, дальше ничего мазать не надо, маска все закроет, так что все нормально. Вот, это все, так сказать, возможно. И дальше, значит, то, о чем я, да, хотела бы сказать, особенно это знакомство с родными, и особенно знакомство с родными, вот у меня прям два раза даже написан этот пункт, знакомство с родными из группы риска. Значит, ну, во-первых, с родителями надо знакомиться, естественно, кто-то знакомится с родителями до, даже до выхода на шидух. Есть такие, скажем, родители и с детьми в хороших отношениях, и, например, девчонка говорит: папа, ты сначала на него посмотри, вот, ты же знаешь меня, ты же знаешь, что я хотела бы. Вот, если ты считаешь, что это оно, тогда уже давайте сделаем встречу. Есть такие варианты. Есть варианты, когда не знакомы с родителями до ворта. Знакомы уже, когда предложи, родители все знают, им рассказывают, с ними советуются и так далее, но само знакомство уже происходит, когда пьют лыхаем, так сказать, в семейном кругу. Та семья, эта семья, лыхаем, там друг, здесь пару подружек. Вот, бывает на этом уровне знакомство. Но знакомство, оно должно произойти. И здесь, пожалуйста, коронное время, будьте осторожны. Какая бы радость ни была, помните о том, что рядом люди взрослые, люди пожилые и люди старые. И в такой ситуации, я так понимаю, что у бабушки с дедушкой не будет сил тебя не обнять, расцеловать, и внучек любимый, которого, я знаю, которому в годик пяточки целовали, и вот он уже такой большой, и вот он уже нашел себе невесту, не давайтесь, не давайтесь вас целовать никаким бабушкам, дедушкам, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Да, пусть лучше пройдет этот период, и у вас вместе с ними будет долгая жизнь, чтобы они не только своего внучку там когда-то целовали пяточку, но чтобы вы им принесли их правнука, и чтобы они осуществились еще в ситуации прадедушки и прабабушки. Вот этот момент очень, так сказать, подумайте об этом, это серьезный момент. Теперь свадьба. Свадьба, эрусин, свадьба. Ну, эрусин, так сказать, это вообще можно эту стадию как-то так, ворт, лыхаем, эрусин, немножечко все это сжать, ничего страшного. Теперь свадьба. Мне кажется, что свадьба, что для чего корона выступает в смысле брахи, это свадьба. Потому что что такое были наши свадьбы в докоронном периоде? Потратить дикое количество денег. Вот, ну, в зависимости, конечно, от возможностей, но я видела свадьбы, на которые тратились. Я знаю, там какой-нибудь виски, там Black Label был не на каждый стол, а на каждого человека. И после этого семья молодая жила в съемной студии. У нас это называется, такие квартиры называются слахли. Живут в квартире слахли. Что такое слахли? Извини меня. То есть, когда муж и жена проходят друг мимо друга, они каждый раз друг от друга стукаются, потому что очень маленькая квартирка, и они говорят друг другу слахли. Ой, извини. И, значит, после таких вот шикарных свадеб молодые шли жить в такую вот студию слахли и снимать ее, и, так сказать, очень жить скромно. То, что сейчас дала нам корона, можно сделать свадьбу скромнее, но зато какие-то деньги останутся. Смотрите, свадьба все равно свадьба. Все равно невеста должна быть красивая и сделает красивое платье. И как я всегда говорю, что должны на свадьбе быть три вещи, на трех вещах экономить нельзя. Ой, я еще прям вот одну минутку. И на трех вещах, я понимаю, что Даниэль уже смотрит на часы. Вот. Нет, ничего. На трех вещах нельзя экономить. На платье невесты, потому что это фотографии, это будущее, это внуки, которые будут смотреть, так сказать, на бабушку через 40-50 лет. На этом экономить нельзя. Нельзя экономить на фотографии, видео. Это должно быть хорошее качество, это должен быть хороший фотограф и хороший, так сказать, хороший фильм. Вот сейчас Раф Михаил Мирлас выставил на Фейсбуке фильм со своей свадьбы, так просто это воспоминание, это слезы, это радость, это смех, это целый пласт той нашей культуры с Равом Ицхаком и с подписанием ктубы и так далее. И то, что это осталось в семье, и то, что там все молодые, и то, что там люди, которых уже нет с нами, все это, конечно, должен быть... Тот, который делает видео, и фотограф очень хорошего качества, и на этом скупиться, на это нельзя скупиться. И должна быть хорошая музыка. Вот эти вот три. Музыка, которая что-то дает сердцу, с которой хорошо, с которой весело, которая не просто, так сказать, лабухи, а музыка это такая вещь, которую надо выбрать, которую должны выбрать жених и невеста, то, с чем им будет хорошо. Вот, все остальное, смотрите, миллионы порций и зал, это все пройдет, это никто это не запомнит. Понимаете, это все, все, на всем этом можно сэкономить. И сейчас вот эти свадьбы, которые вот сейчас были у меня, очень хорошие свадьбы, я не была на них, я каюсь, не была ни на одной свадьбе из-за наших бабушек, не могу. Но они мне, конечно, тут же там присылают или делают зум со свадьбы, или там присылают тут же фотографии. Все невесты были красивые, счастливые. Рядом были близкие люди. И если их не 300, а 50, так понимаете, это тоже свадьба, это тоже радость, это счастье. Не меньшее, чем если их 300 или 350 сослуживцы мамы, и сослуживцы папы, и, так сказать, там весь бывший класс школы, да, начальной, средней, высшей и так далее. Как это делается в Израиле. И все соседи с двух улиц, которые расположены рядом. Понимаете, это можно обойтись. Но зато на сэкономленные деньги, и вот это мне очень, так сказать, вот... Я не знаю, мое ли это изобретение, но это такой шелюф, это такое совмещение мирового, скажем так, опыта и еврейского опыта. Так вот, у нас сэкономленные деньги, пара, скажем, после второй, третьей миквы, они себе выбирают, так сказать, время, едет и делает себе медовую, ну, медовый месяц, это, так сказать, скажем, в Израиле не актуально, но медовые две недели, это вау, это на всю жизнь запомнится. В Израиле это не бывает вообще. Это там у нас был 21 день в доме отдыха. В Израиле три дня, как это берут, цимер, две ночи, три дня. Все, это вот весь отдых израильский. Так если вы на сэкономленные деньги сумеете сделать себе очень красивое, так сказать, такое вот медовое время, там, не знаю, неделя, полторы недели, и это будет ваше время, это будет ваше ощущение, это будет красивая природа, это будет фотографии. Если я вам сегодня, у меня сейчас одни ребята, которые женились вот сейчас, У них была совершенно потрясающая история. Он был здесь, она была в Москве. Они уже обо всем договорились, все хорошо. Он съездил, все нормально, все было по закону, он ее увидел, все хорошо, вернулся обратно. И тут вдруг он решил сделать ей сюрприз. И сюрпризом он взял охапку израильских цветов и прилетел к ней на Пурим. Прилетел к ней на Пурим и остался там, потому что границу закрыли. Все, он остался там. Теперь, благодаря тому, что он приехал, во-первых, она не пошла справлять Пурим в ту компанию, куда она собиралась. Она уже была с ним на Пурим, в другой компании. И она избежала заражения коронавирусом в той компании, где она должна была быть. Там было очень тяжело все. Так, значит, он ее спас, во-первых, от этого. Во-вторых, они вынуждены были там остаться. И они уже там через месяц делали хупу. Они уже там. Так вот, сегодня они мне прислали. Вот это вот все были события, события, события. Потом переезды. Есть самолет, нет самолет. И там это, в общем, это... Так сегодня они поехали, и она мне шлет фотографии совершенно потрясающие. Он ей устроил такие каникулы. Они где-то в Эйлате, и они где-то под водой. Они с рыбами, они на катере. Они красивые, счастливые, молодые, веселые. Слава Богу. А если бы они себе расшурупили свадьбу, такую, как это делается, я знаю, тысяч на 50-70, то уже, наверное, лад бы подождал. Вот, так что есть свои плюсы. Теперь, сейчас, секунду, опять уже 10 человек позвонили, и опять у меня все сбилось. Значит, вот это то, что касается свадьбы. Вот, делаем свадьбу, все делаем хорошо. Шева-брахот можно, так сказать, можно сделать поскромнее, можно сделать, вот, так сказать, вот в капсулах, и делают это на открытом воздухе многие, делают. И свадьбу на открытом воздухе тоже. В общем, короче говоря, это все возможно, и это все нормально. Так. Теперь, боже мой, да что ж такое, ну, как же я страдаю от этого. Теперь мы после того, как, значит, прошла свадьба, и мы поговорили обо всяких таких радостях, я еще раз хочу ваше внимание заострить на том, что бабушек, дедушек не подвергать опасности. Это на вас, понимаете? Бабушки с дедушкой в любом случае, даже если они очень старенькие, они, так сказать, окажутся в лучшем мире. Беседер, когда-то все мы пойдем в тот мир. Но вам оставаться в этом мире, зная, не дай бог, что это, так сказать, ваше объятие привело к тому, что ваши близкие не увидят ваших детей, это очень осторожно. И когда я шла сюда вот с вами разговаривать, мне мой муж сказал еще раз обратить на это внимание, слушаться указаний рабоним и указаний Министерства здравоохранения. Вот, и теперь, значит, денежные вопросы и все. Значит, денежные вопросы. Смотрите, я не знаю, перед кем я сейчас выступаю, я не знаю, насколько денежные вопросы имеют значение для какой, так сказать, для разных аудиторий по-разному. Есть более молодые ребята, и многие денежные проблемы берут на себя родители. Есть взрослые люди, которые должны, так сказать, сами подумать о своем будущем. Но что я могу сказать в двух словах? В конечном итоге денежные вопросы – это самый последний вопрос, который есть. Если мы во всем остальном другом все делаем правильно и решаем правильно и так далее, в основном денежные вопросы Всевышний придумает и сделает так, что все у вас будет. И все будет, и на все будут деньги, на все то нужное. Что вы хотите, будут деньги. И будут деньги на бриллиантовое кольцо для вашей невесты, и будут деньги на ту свадьбу, которая, так сказать, вот возможно в это время. А скажем, о жизни, вот мне один парень недавно сказал, что он очень, очень хороший парень был, замечательный шедух, посреди шедуха на пятой встрече, когда все было замечательно, и каждый раз и он, и она говорили мне, что все хорошо, он вдруг решил отказаться от шедуха. Вот представляете, бывает такое. И когда мы с ним говорили, что такое произошло, она тебе разонравилась? Нет. А что такое? И, в общем, так я поняла, он боится того... Вот, например, он сделал предложение. Вот, например, она согласится. А дальше? Дальше же все оно... А как жить? На что жить? Где жить? Как строить отношения? Все это наваливается. И он, скорее всего, он побоялся не ее, он побоялся себя. Ну вот об этом мы с вами, вероятно, будем говорить, о том, как строить семейную жизнь и как уйти от ваших страхов. Мы будем говорить уже, ну, начиная там со следующей недели, будем строить семью. Безрат Ашем. Вот, я немножко вышла за рамки, но все, я замолчала, да.
Спасибо большое, Рабанит Рика, за такое интересное освещение под необычным ракурсом темы шедухов в контексте нашего сегодняшнего положения мирового коронавируса. Я предлагаю всем участникам сейчас воспользоваться такой уникальной возможностью. Прямо сейчас на уроке вы можете, используя функцию «поднять руку» или же написать в чате организатору, мы озвучим ваш вопрос и подключим вам звук, чтобы вы могли вживую спросить. Используйте, пожалуйста, эту возможность прямо сейчас. А я пока, Рабанит, с вашего позволения, задам вам вопрос. То, с чего вы как раз с конца, то, что вы как раз назвали не самым главным, да, но то, что может стать вот таким психологическим препятствием. Многие сейчас во время короны потеряли свои рабочие места, и вдвойне это обидно, если это и парень, и девушка потеряли свои места, да, если они уже были работающими людьми, как бы вышли, да, после семинаров, после учебы. Вот что бы вы им посоветовали, вот, как преодолеть вот этот вот, это же очень может мешать настрою, и как им все вести?
Я вам скажу, что после наших предыдущих бесед, занятий, мне написал один парень. Он написал мне из Москвы, очень приятный человек, довольно взрослый. И он написал, что он потерял работу. И, так сказать, его материальное положение не самое лучшее. То есть он, так сказать, своей квартиры у него нет. И как я считаю, в таком состоянии может ли он претендовать на что-то, и надо ли ему начинать шедухи, искать себе невесту вот в этой ситуации. Но я ему написала, что, так сказать, московская реальность – это немножечко для меня сложно, потому что московская реальность, она больше, скажем, чем израильская реальность, она опирается на деньги. То есть в московской реальности, скажем, одна женщина взрослая, как довод того, что стоит сделать шедух, что, так сказать, чтобы я передала мужчине, что у нее есть в Москве квартира и, так сказать, достаточное содержание для того, чтобы он не волновался, и он даже, переехав из какого-то провинциального города к ней в Москву, он повысит свой статус. Понимаете, это Москва, и для меня это немножечко сложно. То есть очень много меряется как-то вот какими-то материальными моментами. А когда больше приходит материальных моментов, тогда Всевышний, он уходит немножечко на второй план. То есть ты думаешь, что если у тебя есть работа, значит, ты держишь, так сказать, жизнь свою, свою судьбу в своих руках. А если у тебя нет работы, значит, ты растерян, и ты, так сказать, перестал котироваться на рынке, значит, там, женихов или... Вот. А по Торе же оно совершенно по-другому. И я не говорю, что не надо искать работу или хорошая зарплата, это, так сказать, не плюс. Нет, это хорошо, и дай Бог всем хорошие зарплаты. Но в принципе, если ты делаешь там правильные вещи, то все равно работу тебе найдет Всевышний, и зарплату тебе поставит Всевышний, и вычтет у тебя из этой зарплаты Всевышний, и в Рош ха-Шана назначит тебе все содержание на целый год тоже Всевышний. Поэтому мне кажется, что нам нужно посмотреть, что, так сказать, что Всевышний ждет от меня в этой ситуации, что он от меня хочет, и по принципу делай, что должно, и пусть будет, что будет. То есть, если я знаю, мне исполнилось 20 лет, 25, 30, 35, не дай бог, 40, 45, то есть, дай бог, до 120, но я еще не женат, значит, чего хочет Всевышний? Он хочет, чтобы я получил ставку главного управляющего фирмы, или он хочет, чтобы я, так сказать, защитил диссертацию и встал на стол. Он хочет сейчас, чтобы я сделал то, что написано в Торе. Нехорошо человеку быть одному. И 20 лет написано лехупа. Что такое 20 лет лехупа? Понимаете, когда рождается ребенок, и когда родителям счастливым говорят летора, лехупа, лемаасим товим, знаете, это все наша тораническая кредо, для чего мы пришли в этот мир. Летора, не было бы Торы, не было бы мы с вами, ничего бы нас не объединяло. Это, так сказать, это еврейская составляющая, это база нашего еврейства. Лемаасим товим – это гуманистическая, общегуманистическая тенденция, так сказать, общечеловеческая. Любой человек для хороших дел пришел в этот мир, понимаете, а не для того, чтобы стать серийным убийцей. Для хороших дел. И посередине летора или Маасим Товим, посередине, на самом почетном месте, ле хупа. Значит, Всевышний это так видит и так это нам дает. Ле хупа. Значит, мы видим, что вот, так сказать, вот так это написано. Значит, неважно, я потерял работу, я приобрел работу, я нахожусь на стажировке, у меня экзамен, все что угодно. Делай, что должно, и пусть будет, что будет. И есть миллионы случаев, когда человек делал, что должно, и Всевышний ему давал Безрат Ашем. Вы понимаете, такая есть заповедь Ахнасат Кала, выдача невесты замуж. И есть девчонки, совершенно приезжают в Израиль, скажем, программы, там, не знаю, на Алия, Маса, Села, всякие. Что есть у них? Что? Чемодан с их шмотками. Все. Ничего. Когда они выходят замуж, откуда-то все появляется. Откуда-то все появляется. Все падает на голову. Там гмах, там постельное белье, там одежда, там кухонные принадлежности, там кто-то подарил холодильник, там кто-то улыбнулся. Вот так оно все. Понимаете, объяснить это невозможно. Невозможно. Но это так. Но это так. Когда-то я приехала в Израиль, а у меня на тот момент у моего двоюродного брата рождались девочки. И я ему говорю, слушай, как же их, там у него сначала, значит, девочка, потом мальчик, потом девочка, потом уже мальчишки начали рождаться. Так вот, я говорю, как ты их будешь всех выдавать замуж? Ведь они же все, так сказать, захотят ребят, которые учатся, которые, так сказать, держат наш мир в своих руках, в руках торанического учения. А как же их всех обеспечивать? Он мне сказал такую вещь, я ее запомнила 30 лет, я помню это. Он сказал, смотри, я не знаю как, понятия не имею. Понятно, что у меня нету каждой моей девчонки купить квартиру. У меня нету одной купить квартиру. Я не знаю как, но я знаю, что все будет нормально. Прошло 30 лет, они все замужем, слава Богу, у всех квартиры, все растят детей, Безрат Ашем, все счастливы, и чтобы так оно и было, бляйнара, чтобы не сглазить. Поэтому ориентироваться на есть работа, нет работы, есть деньги, нет денег, есть возможность, нет, в, так сказать, в шедухах, в выборе невесты и так далее не нужно. Конечно, это не значит, что надо, как Емеля, сидеть на печи и ждать, что тебе, так сказать, там, не знаю, или там золотая рыбка тебе все принесет. Нет. Понятно? Делай, что должно. Должно выйти на шедух, выходи на шедух, ищи свою девушку, честно скажи, вот у меня сейчас такая-такая ситуация. Вот как ты считаешь? Это, значит, там, Шатхану скажите. Вот есть девушка, которая, скажем, примет вот мое такое неустроенное положение. Шатхан вам скажет, давай попробуем, давай я поговорю вот с такой девочкой. Она, так сказать, достаточно духовный человек, верующий. Она поймет, что вот. А дальше, конечно, иди и старайся устроиться на работу, там, не знаю, все, что старайся делать то, что делаешь. Когда мой муж за мной ухаживал, это было 150 лет назад, в ситуации перед нашей свадьбой, я узнала об этом много позже, он пошел, я не помню, он на какую-то очень простую работу, мы были тогда студентами, мы учились в институте, это было там, мы были на третьем курсе, в начале четвертого курса мы поженились, так он, я не помню, что он, кажется, сторожил или убирал, или что-то такое. И я была из более, так сказать, богатой семьи, он был из менее богатой семьи. Вот, то есть совсем. Я была средняя подмосковная интеллигенция, а он был, так сказать, слишком большая московская интеллигенция, у которой не было ничего. Так вот, свадьбу заказывали мои родители, но он, чтобы не ударить лицом в грязь, он оплатил оркестр, он оплатил и так далее на те деньги, которые он подработал и которые у него были. Вот. И отсутствие денег ни в коем случае не должно вас ограничивать и говорить, нет, я подожду. Понимаете, я была прошлым летом, я была в Америке. Ко мне стояли там очереди из 40-летних, 50-летних мужчин, которые вдруг пришли, решили записаться на шедух, найти себе невесту. Я говорю, а что вы делали до? Что вы делали вот 20 лет, 30 лет? Карьеру. Все делали карьеру. Все обеспеченные. Все обеспеченные. У меня сейчас вот этот вот телефон, у меня полностью обеспеченных мужчин от 40 до 70. И что? Семьи нет, жены нет, детей нет. Все в перспективе. Они ждали какого-то материального достатка. Ни в коем случае не надо ждать. Я ответила, не ответила, я не знаю.
Да, спасибо большое. Еще как ответили. Я пока жду вопросов, но пока вопросов нет. Я даже забеспокоился, что, может быть...
Всем все ясно. А я сказала, когда сказали, что вот такая тема, я сказала, что, ну, как бы нормальные люди, ну, что на такую тему? Какие могут быть вопросы? Как строить жизнь? Да, это тема. Это тема, как не делать ошибок, какие можно сделать ошибки, не дай бог, как наладить хорошие отношения, это все темы. А шедух, коронный период, ну всем понятно, что надо, конечно, делать, надо искать, надо скорее. Эта корона не только не отменяет, наоборот. Поэтому то, что нет вопросов, я принимаю.
Хорошо, Рабанит, спасибо вам огромное. И я напоминаю, да, что у нас в расписании мы будете увидеть анонс на главной странице странички Talgot.ru, когда следующее занятие, оно будет посвящено более практическим вопросам, как строить жизнь, да, как Рабанит только что сказала. Следите, пожалуйста, за нашим расписанием. И в группе WhatsApp вы также увидите напоминание об этом в следующем занятии. От имени всех я выражу огромную благодарность Рабанит Рики, что она посвятила свое драгоценное время нам, с вами всем. И спасибо вам большое, Рабанит. И, да.
И кому нужны шедухи, звоните, пишите, пока есть время, пока корона, пока мы не выезжаем из дома. Мы все время, есть в Толдот, есть координатор Мирьям, человек такой очень активный и неравнодушный, Мирьям Амиуд. И она занимается шедухами, и мы все вокруг, и я, и Ханна Лернер, и Мирьям, Мирьям Гилевич, и Мирьям Портной, и много-много народу, мы все готовы, пытаемся сделать вас счастливыми.